è della Dusa.
Здравствуйте, вы слушаете «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Каждый будний день новый выпуск по пятницам с видео, по четвергам с единственным и, само собой, неповторимым военным экспертом нашего издания Дмитрием Кузнецом. Но сегодня не четверг, это эпизод от среды, 12 ноября 2025 года. Мое имя Владислав Горин. Наша тема — стратегия, которую выбрали страны Центральной Азии, которую можно описать как лавирование между Китаем и Россией при помощи США. Свои вопросы по этому поводу я адресую научному сотруднику Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Тимуру Умарову. Привет, дорогой Тимур.
Привет, Влад.
Говоря о Центральной Азии, о подходе, который лидеры этих стран сейчас исповедуют по отношению к США, имеем в виду твой текст, который вышел на Карнеги Политика, и он называется «За спинами Путина и Си. Куда ведет сближение США и Центральной Азии?» Что конкретно было за спинами? Кто в начале ноября приехал в Вашингтон? Как это было? Наконец, почему название саммита такое, будто речь идет о взрывчатке типа Си-4?
Если мы посмотрим на C5+1 встречу, надо упомянуть, что это юбилейная встреча. Этому формату исполнилось 10 лет. Он появился при Бараке Обаме. И если посмотреть на все это происходящее просто с внешней стороны, будет казаться, что это что-то беспрецедентное. Все пять президентов Центральной Азии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Туркменистана, можем перечислить их имена, если необходимо, приехали в Вашингтон, в Белый дом. Такого раньше не происходило. Они раньше не получали приглашение от президента встретиться с ним в Белом доме, поэтому чисто символически это выглядело беспрецедентным. Они все приехали за день до, собственно, этого саммита, 5 ноября. 5 ноября у них были встречи в основном с соотечественниками, которые живут в Штатах, с разными представителями американских компаний, которые инвестируют в Центральную Азию или пытаются инвестировать, имеют какой-то потенциал. И на следующий день, собственно, была сама встреча. То есть это достаточно короткий формат, в рамках которого обсуждались в основном инвестиционные вопросы. Нынешняя администрация США очень прагматическая, очень прагматически ориентированная. И помимо вопросов денег, грубо говоря, ничего такого больше не обсуждалось. Но эта встреча подается как такая беспрецедентная. Если мы послушаем речи, которые прозвучали на ней, то Дональд Трамп говорил, что я первый президент, который заботится об этом регионе. Если послушаем речи спецпредставителей по Центральной и Южной Азии, который с недавних пор теперь еще и посол США в Индии Сергио Гора, он тоже говорил, что раньше все неправильно с Центральной Азией вели отношения, теперь мы наведем здесь порядок, то же самое говорил и госсекретарь Марко Рубио. То есть эта администрация подает себя как такую новую, пионерскую, которая вот сейчас возьмет Центральную Азию и наведет там порядок, и действительно повысит статус отношений США со стороны Центральной Азии на какой-то новый беспрецедентный уровень. Хотя, если вглядеться, то все это мы уже видели, и на самом деле присутствие США в регионе на историческом минимуме сегодня.
Таким образом, этому формату 10 лет, с 2015 года проходит C5+1, но впервые президенты, и ты говоришь, что это не важность момента, это даже не тарифы, это не особое сближение, это специфика стиля, когда регулярные деловые контакты и регулярные бюрократические, даже сказал бы, разговор на уровне согласования интересов не работает, потому что эпоха соцсети трус, и нужно, чтобы при этом президенте появлялись важные тоже президенты, люди в галстуках, говорили ему очень приятные слова, и он, чтобы потом мог с большим количеством заглавных букв и восклицательных знаков об этом написать, объясняя, что это очередная его победа, его очередной уже ставший банальным триумф. А какими сладкими словами хвалили Трампа и про тарифы не поговорили в итоге? Потому что на Центральную Азию, на страны этого региона Соединенные Штаты наложили. Ну там огульно на весь мир накладывали, но на них тоже.
Сладких слов было очень много. По сути, это была главная цель стран Центральной Азии – приехать в Штаты, показаться перед Дональдом Трампом и максимально постараться сделать так, чтобы он хотя бы запомнил общие черты твоего лица, и в будущем это, возможно, помогло твоей стране и тебе лично избежать каких-то проблем в отношениях со Штатами, или, если вот прям супер оптимистичный сценарий смотреть, то даже что-нибудь получить. Соответственно, все пытались подготовиться, смотрели, скорее всего, я уверен, как встречались с Трампом другие лидеры мировые, что они говорили, что из этого вышло, как принято с ним себя вести. Естественно, все были одеты как положено, да, никто не пришел не в галстуке, все говорили очень похвальные вещи здесь, наверное, лучше всех подготовился Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, президент Казахстана, он был единственный президент, который говорил на английском языке, то есть пытался достичь какого-то прямого контакта. И не полагался на переводчика, потому что на переводчика полагались все остальные, и с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым произошла ситуация, когда он сказал, что Трампа называют президентом мира, и переводчик перевела эту фразу «the president of the world», не президент мира в значении отсутствия войны. Это как раз он и имел в виду. С Мирзиёевым такая же примерно ситуация была и во время его короткой встречи незадолго до этого саммита, когда в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН он встречался с Трампом, и тоже переводчик недоперевела его фразу, в которой он говорил, что Трамп достоин Нобелевской премии мира за то, что он миллион конфликтов в мире закончил, и вообще нужно ему поставить памятники в каждой из стран мира. Соответственно, Токаев, понимая, что через переводчика, наверное, будет не так эффективно, он говорил на английском и говорил фразы в стиле того, что Трамп богом послан нам лидер, который несет традиционные ценности, близкие нашим интересам, нашим, имею в виду, центральноазиатским, и поэтому мы поддерживаем все, что Трамп делает. И он еще говорил про то, как великолепно Трамп одержал победу на выборах. То есть говорил все эти фразы, которые явно используются Трампом во внутренней политике, которые он часто повторяет и сам на встрече со своими избирателями и сторонниками. И таким образом хотел как бы поближе к нему чисто риторически, идеологически подойти. К тому же Казахстан, единственный из стран Центральной Азии, присоединился к Авраамским соглашениям, хотя, если посмотреть чисто с казахстанской точки зрения, это не имеет никакого смысла. У Казахстана официальные дипломатические отношения с Израилем уже 30 лет, и ему не нужно восстанавливать, да, или каким-то образом находить общий контакт с израильским государством, но понятное дело, что он это сделал для того, чтобы добавить что-нибудь новое в отношении Казахстана и США, и таким образом как минимум сделать вид, что Казахстан пытается способствовать достижению внешнеполитических интересов исключительно США, а не делает то, что выгодно одновременно и Казахстану, и США. Вот таким образом лидеры стран Центральной Азии пытались добиться того, чтобы у Трампа появились какие-то ассоциации. У остальных президентов, мне кажется, удалось это менее эффективно, да, потому что, опять же, без прямого контакта это достаточно сложно. Шавкат Мирзиёев и глава Туркменистана Сердар Бердымухамедов говорили на русском языке с переводчиком, остальные говорили Эмомали Рахмон на таджикском, Садыр Джапаров на кыргызском, и было видно, что время, которое выделили каждому президенту, было очень ограниченное. Вообще сама встреча была очень холодной. Ее нельзя назвать той самой встречей, которую Трамп хочет, чтобы в которую мир поверил. Да? Все 5 президентов сидели напротив него как студенты или как ученики, которых он наказал или которых он отчитывает. У них у каждого было по буквально 3 минуты на то, чтобы сказать пару фраз. И с переводчиком эти пару фраз действительно превращались в несколько предложений, и сразу после этой встречи началась пресс-конференция, и через голову лидеров стран Центральной Азии журналисты задавали вопросы Трампу, зачастую вопросы, которые абсолютно не связаны с Центральной Азией, а касаются исключительно внутриполитических вещей. Все это выглядело очень странно и как-то цинично, и абсолютно не было на уровне того самого уважения, о котором Трамп, собственно, и говорит.
Ну, ты говоришь, что он отчитывал их как студентов, он их экзаменовал. Такие теперь порядки. Нужно приехать, вытянуть билет, дать правильный ответ, и тогда ты получаешь галочку. Не факт, что потом Трамп не спутает твою страну с какой-нибудь другой, оговариваясь или искренне считая, что это одно и то же. Но, тем не менее, это, видимо, уже необходимый минимум в отношениях с Соединенными Штатами. Европейцы так делают, и Российская Федерация, и Украина, и кто только не. И вот Центральная Азия тоже это сделала. Говоря про Касым Жомарта Кемелевича Токаева, хочется заметить, что он, кажется, лучше всех подготовился еще потому, что приехал с сделкой по минеральным ресурсам, да, то, что мы помним еще по Украине и России, то, что, видимо, тревожило, может быть, до сих пор тревожит Трампа. Казахстан открыл возможности для инвестиций в эту сферу для американских инвесторов по вольфраму, да, там было. Что еще можно было предложить, что могло зацепить Трампа, и, как тебе кажется, сработало ли это?
Вообще, с точки зрения сделок, нужно выделить Казахстан и Узбекистан. Это две страны, которые наиболее экономически динамичны в регионе и которые более-менее могут еще привлечь какие-то инвестиции из США, потому что остальные страны Центральной Азии не представляют большого интереса для инвесторов. Даже инвесторов, которые политически ориентированы и под новой волной вот этого внимания США могли бы ринуться там условно в Центральную Азию, потому что получили бы зеленый флаг на самом верху. Казахстан действительно предоставил возможность американским компаниям разрабатывать вольфрам на своей территории. То же самое сделал Узбекистан, но соглашение, которое подписал Узбекистан, очень расплывчатое, и там это меморандум о взаимопонимании, который ни к чему никого не обязывает, но при этом который можно продемонстрировать как достижение, да, это важно и самому Мирзиёеву, и важно и перед Трампом показаться таким важным лидером, которому есть что поставить на стол. Но помимо вольфрама и редкоземельных металлов, я бы выделил сделки, о которых уже было известно до этого саммита, но которые еще раз были подтверждены. Это сделка с Боингом, который подписал Узбекистан незадолго до этого. Он переподписал его на самом деле снова о покупке 8 самолетов, Dreamliner'ов. 4 точно Узбекистан покупает, а на 4 закупил опционы, которые, опять же, не заставляют Узбекистан их закупать, но в будущем Узбекистан может на них претендовать. Казахстан и Таджикистан тоже заключили соглашение между своими авиакомпаниями и Боингом. Там, опять же, нет конкретных деталей по поводу того, что конкретно будет сделано по этим соглашениям, но там какие-то миллиарды долларов упоминаются, да, и какие-то самолеты куплены будут. Помимо этого, было много различных встреч между лидерами стран Центральной Азии и огромным количеством американских компаний, начиная от IT-компаний типа Alphabet, Меты и Microsoft, и заканчивая классическими Exxon, Mobil, Chevron и другими, которые уже и так присутствуют в Центральной Азии. И как раз с их точки зрения очень важно каждый раз, когда есть возможность встречаться на самом высоком уровне с казахским лидером, потому что в Казахстане идут разговоры о том, чтобы пересмотреть те самые очень жирные с точки зрения американских нефтедобывателей соглашения, по которым они получают очень большую долю с заработка в Казахстане. И сейчас, как раз с тех пор, как в Казахстане произошел полный транзит власти и назарбаевских тех людей, которые, собственно, эти соглашения с американцами в свое время заключали, их больше нету власти, нынешняя политическая элита пытается передоговориться и выбить для себя лучшие условия присутствия американских нефтяных компаний, особенно учитывая, что нефть, собственно, не бесконечная, и она тоже будет заканчиваться. Вот, собственно, мне кажется, вот это то, что стоит упомянуть. С остальными странами ничего стоящего подписано не было.
Тема просто неинтересна Трампу или не подготовились? Потому что, ну, понятно, регион большой, там поищи, все найдешь. В том числе вот эти редкие элементы, включая редкоземельные металлы. Можно вспомнить, что Кыргызстан имеет большой потенциал с точки зрения добычи кремния. И мировая индустрия, конечно, от этого не зависит. Там есть другие поставщики. Но, тем не менее, смотря как продать, смотря как подать и смотря как поговорить про те же самые пошлины. В комплекте как будто можно было принести. Или представители стран Центральной Азии были реалистичны и понимали, что, ну, бесполезно, не нужно, зачем.
Нет, плохо подготовились. Мне кажется, Кыргызстан, да и Таджикистан могли подать себя как страны, которые могут заменить Китай. Потому что это основной фокус Трампа. Вообще, в принципе, его зацикленность на редкоземельных металлах — это та самая слабая точка в его антикитайской риторике, которую он не может никак решить. У Китая есть пока что вот этот рычаг давления, против которого вообще нет никакого ответа у США. И пока США не придумают, как с этим бороться, они окажутся в ситуации, когда давить на Китай бесполезно, потому что каждый раз Китай может эту карточку показывать и говорить: вот, если вы не прекратите, мы перестанем поставлять вам редкоземельные металлы, и вся ваша индустрия, все ваши замечательные технологические компании, они все рухнут, и ваша Nvidia тоже производить никакие чипы больше не сможет. И, соответственно, через это можно было бы зайти, конечно, но это же надо реальных китаистов слушать, да, а таких в странах Центральной Азии сажают. Поэтому плохо подготовились, и потом здесь, даже несмотря на то, что встреча произошла в формате C5, внутренней координации между лидерами стран Центральной Азии не было. Каждый был сам за себя, каждый пытался перетянуть одеяло на себя, и особенно учитывая, что всем выделили ограниченное количество времени, нужно было выступить на фоне остальных лучше, чтобы выглядеть еще привлекательнее. Поэтому то самое сотрудничество, его не было видно в Вашингтоне, хотя оно намного более ярко выражено в самом регионе. Да? Мы знаем, что в регионе с недавних пор отсутствуют территориальные конфликты, страны начали сближаться, начали инвестировать друг в друга, но когда дело доходит до важных переговоров с такими союзниками, как Трамп, там уже каждый сам за себя. Но в идеале Центральная Азия могла предоставить какой-нибудь общий проект по редкоземельным металлам, где сказала бы, что вот мы будем их добывать в Кыргызстане, перерабатывать в Узбекистане, готовить к отправке в Казахстане, отправлять там через срединный коридор, через Южный Кавказ в там Европу, еще куда-нибудь. То есть в теории можно было сделать действительно очень интересный проект, который был бы выгоден всем странам Центральной Азии, который Трампу было бы легче продать, но для этого нужно работать и действительно вовлекать специалистов, которые могли бы это все красиво оформить. Но такого представить себе, наверное, сложно в нынешних условиях.
Про интересы Соединенных Штатов поговорили, немножко поговорили про интересы стран Центральной Азии. В чем еще интерес встречаться с главой самой влиятельной страны в мире? Собственно, обращаясь к заголовку твоего материала про то, что это происходит за спинами Путина и Си, про попытку лавировать между Китаем и Россией, при том, что эти силы во всех смыслах ближе и влиятельнее, да, больше оказывают воздействие на регион.
Ну, для стран Центральной Азии это, в принципе, ключ к успешному существованию или, в принципе, к существованию в той географии, в которой они находятся. Они не в очень дружественном континенте живут между Россией, Китаем, Ираном, Афганистаном. И это место, в котором, если ты будешь зависеть от своих непосредственных соседей, то, скорее всего, у тебя все будет плохо, тебя будут заставлять подписываться под какими-то внешнеполитическими авантюрами, под которыми ты не хочешь подписываться, которые за собой будут влечь какие-нибудь вторичные санкции и в целом плохо сказываться на твоей экономике, на жизнедеятельности, а, соответственно, и на твоей легитимности как лидера в конкретной стране. Соответственно, для того, чтобы нормально существовать, тебе нужно, по крайней мере, сделать вид, сделать так, чтобы твои непосредственные соседи поверили, что у тебя есть крепкие отношения с кем-то еще. И не просто с кем-то еще, а с кем-то, кто достаточно влиятельный, кто имеет большой вес в мировой политике. И если мы посмотрим на то, какая страна может играть такую роль с точки зрения России и Китая, то может быть только США. Поэтому как бы страны Центральной Азии не ругали США, не говорили, что вот они по всему миру устраивают проблемы и пытаются у нас цветную революцию организовать, даже в те времена, когда идеологически администрация США была полной противоположностью тому, что мы видим идеологически в Центральной Азии, регион хотел иметь хорошие отношения со Штатами всегда. В те времена, когда это было некомфортно, в Узбекистане говорили о реформах, о том, что соблюдаются там права женщин. В Казахстане говорили про climate change и про то, что Казахстан впереди планеты всей и достигает все пункты в ESG и ООНовские цели тысячелетия и так далее. Но сейчас сближаться со Штатами просто стало одно удовольствие, да, не нужно уже притворяться, что это демократия, не нужно говорить о том, что в странах Центральной Азии соблюдаются права человека. Вот это все, что было дискомфортно, этого не нужно, да, и поэтому сближаться стало удобно. А с прагматической точки зрения это очень выгодно, потому что США и Китай видят, что вы не только страны, которые зависят от них, но еще и страны, у которых есть некоторый выбор. И помимо этого, у той стороны есть большой интерес к вам, да, вот они, смотрите, говорят о сделках реальных на там сотни миллиардов долларов, да, там уже не важно, насколько они реалистичны, главное, чтобы картинка была достаточно убедительной. И уже с этим вы с чуть большим весом приезжаете в Москву, вот как сейчас делает Токаев, он находится в Москве, у него официальный визит, у него переговоры с Владимиром Путиным, и я уверен, он, конечно, будет говорить о своей замечательной поездке в Вашингтон и будет говорить, что вот за камерами мы говорили там про Украину, и он просил передать Владимир Владимирович, что вот это, ну то есть таким образом они набивают себе цену, и учитывая, насколько важно в политике в Евразии личные отношения и насколько важно действительно создать видимость своего влияния, только так это можно достичь. Только так, когда Токаев только что съездил в Вашингтон, приедет в Москву и будет лично общаться с Путиным. Это отразится в целом на том, как российская внешняя политика ведет себя по отношению к Казахстану. Вот, собственно, главная цель, как мне кажется, была ровно в этом — создать видимость. И мне кажется, в целом это удалось, и это единственный путь, по которому страны Центральной Азии будут развиваться. Там есть еще, конечно, другие причины, почему это важно, да, для каждого лидера стран Центральной Азии. Это важно еще и по внутриполитическим причинам, да, когда они единственные президенты, да, а, собственно, Токаев не был до этого в Вашингтоне, Джапаров, Рахмон последний раз был 20 лет назад, и Пирдомухамедов тоже не был никогда в Вашингтоне, но теперь, когда их пригласили в место силы, да, в место, которое самое влиятельное на мировой политике, на них теперь по-другому будут смотреть люди, которых недолюбливают, или наоборот, их окружение, политические элиты внутри своих стран, потому что их, собственно, в Белый дом не приглашают, и такой чести у них нет.
Ну да, несмотря на то, что ты сказал, отношения с Соединенными Штатами на историческом минимуме, но это надо зафиксировать, в политике это важно и во внутренней, и во внешней. Я бы еще отметил, как не эксперт, что важно, что они все поехали, включая Туркменистан. Вот это единство и, ну, если хотите, не осознание, но демонстрация общего интереса для региона, это тоже представляется замечательным, примечательным. А так, в итоге, все те же обстоятельства для региона. Центральная Азия далеко не так интересна, чтобы много в нее можно было инвестировать каким-то не ближним игрокам, и политически, и экономически. Нет никаких принципиальных установок по отношению к этому региону, нет холодной войны, нет чего-то исключительного вроде отношений США и Израиля. Понимаешь, это далекий пример, но не знаю, что еще привести настолько же яркое, как бывает, когда большая страна поддерживает сравнительно небольшую, непропорционально много, да, по комплексу причин, очень специфических, доктринальных, вплоть до религиозных представлений отдельных людей в Соединенных Штатах. Ну и значит, если ты в таких условиях, тебе приходится лавировать. При помощи США можно пытаться чуть ослабить силу притяжения твоих соседей, Китая и Российской Федерации. Но вот какой вопрос про 2025 год и про коллективный Запад, пользуясь языком российской пропаганды. Это был важный год, потому что саммит проходил с европейцами в твоем родном Самарканде. У Европы вместе с США, наверное, была бы возможность что-то предложить намного более существенное Центральной Азии в какой-то параллельной другой вселенной. Но в целом Европа и сама важный и существенный игрок. Она может, наверное, больше торговать с этим регионом через этот коридор, о котором ты говорил, да, через порты Грузии, Азербайджана, Азербайджана, через Каспий, через Казахстан. Конечно, в смысле трудовых мигрантов, их привлечение Европа может, хочет и уже делает это, взаимодействовать с регионом. Отдельные страны подписывают соглашения европейские. Для многих людей, особенно в Узбекистане, Таджикистане, Кыргызстане, намного интереснее было бы чуть дольше, чем до России лететь, но при этом чуть больше зарабатывать и чуть больше отправлять домой. Там на круг денег не намножко, наверное, больше, но все равно это заметно. И, опять же, в Европе побезопаснее, попредсказуемее, чем в Российской Федерации, особенно сейчас. Тебя в армию, во всяком случае, не будут пытаться уволочь, обещая взамен тебе паспорт России. Но как-то Европа по итогам года все еще не обещает стать альтернативным центром для региона. Даже, кажется, не может тут с Соединенными Штатами сравниться. Что думаешь про Европу, если глядеть на 2025?
Ты совершенно прав. Потенциал у Европы больше. Европа ближе. У нее больше интересов для того, чтобы сотрудничать со странами Центральной Азии по большому списку вопросов. И это может быть даже экономически выгодно. Но проблема, собственно, в том, что в Европе очень инертная внешняя политика, и для того, чтобы Европа проснулась, нужен какой-нибудь кризис. Но хотя я даже уже не верю в это, да, потому что с войной в Украине, мне кажется, чуть ли не каждые полторы недели все говорят, что Европа уже должна проснуться и очнуться от того, в какой ситуации она оказалась, но она никак не просыпается. То же самое и с Центральной Азией. У нас никакого кризиса с Европы нет. Тот интерес, который к Центральной Азии проснулся у Европы, он произошел, собственно, ровно из-за войны в Украине и токсичности отношений с Россией, потому что до этого Евросоюз общался с Центральной Азией через Россию, и это было нормально. Теперь это делать больше невозможно. Ну и потом появились какие-то бизнес-интересы, в том числе и через коридоры, о котором мы с тобой раньше говорили. Но проблема в том, что европейская бюрократия не готовы, во-первых, брать на себя дополнительную ответственность, а без ответственности никаких решений, которые меняют реальность, представить себе нельзя. Поэтому все, если мы говорим про общий масштаб Евросоюза, бросаются большим количеством клише и пытаются играть в то, что раньше называлось «твитпломаси», да, дипломатию через соцсети. Когда говорятся правильные вещи, когда с большим уважением европейские лидеры общаются со странами Центральной Азии, когда европейские представители приезжают в Туркменистан и говорят, как там все замечательно и прекрасно, встречаются опять же в Самарканде. Напомню, что Евросоюз был последним из всех игроков на мировой политической арене, кто придумал формат C5+1 с Европой. Это о многом говорит вообще, если посмотреть на отношения Евросоюза с Центральной Азией. И даже когда Европа предлагает какую-то инициативу, она не может подкрепить ее реальными действиями. Да? Европа уже несколько лет говорит про свой масштабный проект Global Gateway. Это зонтичный проект, который должен покрывать большие инфраструктурные проекты в регионе Центральной Азии и Южного Кавказа и должен усиливать взаимосвязанность инфраструктурную между Европой и Китаем. И Европа уже несколько лет говорит, что вот, это будет альтернатива поясу и пути, но при этом абсолютно не учитывает реальности происходящего в регионе, потому что альтернативы поясу и пути нет. Есть только проекты, которые можно встроить в пояс и путь, потому что пояс и путь существует, извините, с 2013 года, и практически все сферы, которые можно себе представить в Центральной Азии, так или иначе затронуты китайскими инвестициями, так или иначе Китай там уже присутствует. То есть если вы приходите через 12 лет в регион со своей идеей инфраструктурного проекта, вы должны учитывать, что там уже существует. Вы не можете заставить страны Центральной Азии строить параллельные железные дороги, параллельные сети интернета, параллельные сети маршрута, дороги, которые будут дублировать то, что уже имеется, или заставить страны Центральной Азии отказаться от китайских инвестиций и переключиться на инвестиции европейские. К тому же, как это сделать, если Европа только обещает вливание денег, никаких дополнительных инвестиций в регион никто не видел. Хотя Европа там говорила про миллиарды евро, которые она вот-вот собирается вытаскивать из кармана и вот-вот положить на стол. Но пока никто этого не видит. Соответственно, единственная страна, которая действительно может взять на себя ответственность, это это США, даже несмотря на то, что их действия ограничены, у них нет прямого интереса в Центральной Азии, да, они уже не присутствуют в Афганистане, хотя Трамп заявлял, что он хочет вернуться в Баграм, но при этом это не очень реалистично с нынешними условиями, хотя Талибан прекрасно закроет глаза на все идеологическое противостояние с США и с радостью примет любое признание, которое со стороны Вашингтона можно будет предоставить. Ну, это отдельная тема, да. Даже без реальных якорей, которые приковывают США в регионе, только Вашингтон оказывается игроком, который, самое главное, может заставить стран Центральной Азии поверить, что за словами последуют какие-то действия, а это все не останется на страницах соцсетей, как красивые фоточки для того, чтобы избиратели поверили, что вы вот такие мультинациональные и верите в diversity и предоставляете возможность различным странам, про которые никто даже не слышал, быть представленными в своей внешнеполитической стратегии.
Последний вопрос все-таки с российским фокусом. Российская Федерация, напоминаю, ведет широкомасштабную войну в Украине с Украиной, большой конфликт в Европе и стран Центральной Азии наравне со странам Южного Кавказа играют заметную роль в обеспечении Российской Федерации разными подсанкционными вещами, обеспечивают движение товаров, капитала, и это в том числе поддерживает не просто российскую экономику, но и ВПК российский. Учитывая влияние России и ту ограниченность роли Соединенных Штатов, о которой мы только что говорили, тем более ограниченность роли Европейского Союза в этом регионе, ждешь ли ты, что в том числе по итогам этой встречи положение Российской Федерации, вот эти ее возможности торговать через регион, получать что-то через регион, будут сокращены или нет? Полагаешь, что не стоит этого ожидать?
Мне кажется, не стоит этого ожидать. Я бы сказал, что стоит ожидать продолжения санкционной политики, которую мы видели при Байдене, только без учета большого интереса стран Центральной Азии. Да? Потому что при администрации предыдущей стран Центральной Азии могли говорить разные вещи разным своим партнерам. Они говорили России, что, блин, Владимир Владимирович, на нас давят эти западники и заставляют нас соблюдать санкции, поэтому, сори, мы будем хотя бы делать вид по основным направлениям, которые можно отслеживать, что мы эти санкции, собственно, соблюдаем. Но давайте придумаем новые схемы. Понятное дело, что это не цитата, и так, скорее всего, никто не говорит. Но на уровне взаимопонимания это происходит таким образом. Со странами Запада, в том числе и со Штатами, страны Центральной Азии прямо им говорили, что они очень сильно зависят от России, они не могут просто перестать с ней взаимодействовать, и они попытаются улучшить свою санкционную политику, только Западу нужно дать время. И это, собственно, стратегия была вполне себе успешная, да, потому что Штаты вводили вторичные санкции против стран Центральной Азии очень нехотя, и таких случаев было достаточно мало против явно компаний, которые поставляли в Россию какие-нибудь товары двойного назначения, которые явно использовались на фронте. И против некоторых банков, которые тоже явно помогали обходить санкции. С нынешней администрацией все непредсказуемо, поэтому, возможно, все. И мы видели, как администрация Трампа использует санкционные инструменты, переданные этой администрации предыдущей администрации, но без учета интересов отдельных стран. Поэтому все может зайти так далеко, что вторичные санкции сильно побьют по экономикам стран Центральной Азии, и наоборот, этого может не произойти. Здесь у меня одного ответа нет. Мне кажется, возможно, и то, и другое. Потому что с Трампом дело такое. У вас может быть замечательная встреча. Вы можете жать друг другу руки, улыбаться. Он может говорить, как прекрасна ваша страна, и что он туда приедет. И на следующий день сказать, что, вы знаете, я ввожу против вас тарифы, санкции, потому что я могу, потому что я Трамп, и я делаю все для того, чтобы make America great again. А что под этим подразумевается, никто не знает. Собственно, в этом и главная проблема не только Центральной Азии, но и всех стран, которые с Трампом, в принципе, взаимодействуют, будь то вы ближайший союзник Южной Кореи, которая пустила на свою территорию крупнейшую американскую военную базу, будь то вы Китай, который крупнейший торговый партнер, без которого американская экономика не может существовать, или вы Мексика, или вы Канада, неважно, кто вы, Трамп может добраться до вас просто потому, что он может.
Спасибо большое, дорогой Тимур.
Спасибо.
Это был Тимур Умаров, научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии. Всем спасибо за внимание. Огромное спасибо за финансовую поддержку «Медузы». Она критически важна для нашей редакции. Я говорю это тем, кто оформил пожертвования разовые, а тем более регулярные. Загляните еще в интернет-магазин нашего издания за книгами и фирменной одеждой с аксессуарами. И до встречи в подкасте «Что случилось?». Пока.